Режиссер, актер, хореограф и сочинитель Олег Жуковский 5 лет назад вернулся в родной для него город Новосибирск. Он долго жил и работал в Европе. В 1999 году открыл в Дрездене театр «Ля Пушкин» и с этим своим бродячим театром объездил 16 стран. Еще Жуковский успел побывать актером и в труппе формального театра Андрея Могучего, и у Антона Досинского в театре «Дерево». Как только Ля Пушкин обосновался в Новосибирске, он сразу стал заметным явлением. Непривычный и не очень понятный театр одних зрителей раздражал, другие им восхищались. Впрочем, немало оказалось и тех, кто раздражался и восхищался одновременно. Театр Олега Жуковского – это сплав клоунады, гротеска, серьезной авангардной музыки, абсурдистских текстов и много чего еще. Станиславский создал театр переживания, а у нас театр проживания, заявляет Жуковский. Калейдоскоп актерских выкрутасов. Так на афише обозначен жанр одного из спектаклей театра. Это определение подошло бы и к другим его постановкам. К примеру, «Колобок-рок» весь такой. Там есть эпизод, где Олег Жуковский читает нараспев свое стихотворение о заболевшей балерине. Она сидит у окна и смотрит на улицу.
Мимо проходит мужик в яркой желтой жилетке, с лопатой на плече. Скрывается за углом, балерина задергивает штору, включает грустную музыку. Не беда, скоро они познакомятся, полюбят друг друга и проживут вместе долгую счастливую жизнь. Они даже умрут в один день. Их так и положат рядом. Ее в балетной пачке, его в яркой оранжевой жилетке с лопатой на плече.
Лысая голова, резкий клоунский грим, который превращает лицо в размалеванную маску. При этом исполнитель облачен в воздушную белую юбку балерины. Прочитав посвященное родным дедушке и бабушке стихотворение, Жуковский начинает танец, одновременно комичный и изысканный. Приемы площадного искусства в театре Ля Пушкин всегда огранены изощренной актерской пластикой. Нередко Олег Жуковский обращается к публике «братики и доченьки». Наверное, в ином театре это звучало бы нелепо, здесь органично. Театр Ля Пушкин независимый, не государственный. Несколько лет ему удавалось самостоятельно сводить концы с концами, то есть оплачивать и аренду помещения, и труд приглашенных актеров и музыкантов. Кое-что давали сборы от продаж билетов. Главным же источником дохода были гонорары Жуковского, прежде всего за психофизические тренинги «Танец тела». Мастер-классы он давал и людям театра, и далеким от искусства людям. Словом, всем желающим. Так продолжалось до ноября минувшего года, когда основатель Ля Пушкина внезапно объявил, что уезжает в неизвестном направлении, что покидает сарай искусств, переоборудованный под театрик, павильон в Центральном парке. Новосибирские власти предложили такой выход. Мэрия возьмет помещение на содержание и превратит сарай в городскую площадку новаторского искусства. То есть место для экспериментов выставочной, сценической и литературной деятельности. При этом Ля Пушкин там останется, но Олег Жуковский будет еще худруком новой лаборатории. Вся местная пресса сообщила об этом. Почитатели театра вздохнули с облегчением. Сам Жуковский как будто тоже обрадовался. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Мы собираем целый банк идей, начинаем их скрещивать и так и эдак. Отсюда звук, там линии, слова, здесь силуэты. Не думайте о том, чем все на выходе окажется. Это лаборатория проектов. 1 апреля встретимся в Сарае искусств. Начинаем колдовать». План был хорош, но что-то не заладилось. То ли достаточно желающих участвовать в лаборатории не нашлось, то ли Олег Жуковский вдруг почувствовал себя в Новосибирске неуютно. Сам он не слишком охотно говорит о причинах. Складывается впечатление, что просто настала пора пускаться в путь. Как бы то ни было, руководитель театра объявил, что вместе с женой, сценографом Авророй Жуковской, переезжает в Петербург. В начале апреля Ля Пушкин провел прощальную гастроль в дружественном ему новосибирском драматическом театре «Старый дом». Кто-то из зрителей посетовал. Вот ведь надо же было решить покинуть город, чтобы, наконец, все билеты оказались раскупленными. Олег Жуковский говорит, что он легкий на подъем человек.
5 лет я здесь провел очень так четко и осознанно. То есть я знал, что мне нужна такая плотная зона, где мне никто не мешает находиться в своей пустоте. Вот, и я собрал спектакли, которые были сделаны раньше в Европе. Вторую половину доделал здесь, потому что у меня было достаточное количество планов, которые невозможно гастролирующему непрерывно театру выполнить. Ну, прям это очень тяжело. Мне нужна была площадка своя, вот очень удобная, с техникой совсем. Я ее построил, все сделал, поехал дальше.
Вы писали, что здесь будет какой-то новый проект, что вы будете привлекать еще новых людей. И что же теперь это все порушено?
Нет. Сам сарай остается, и вполне возможно, что он так и будет сараем искусства. Было бы это очень здорово, потому что то, что ты делаешь, 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 это же второй театр я построил. Первый построил, там теперь вообще не пойми чего.
А это где?
Лофт «Трава». Это с другой стороны парка. Но там был очень удобный для меня театр сам. Ну что, ну никто не выдержал этой жесткой аренды. Мы хотели сделать такой культурный лофт. Но все в течение этого времени сбежали, и там уже такое.
Ну, а сарай искусств, вы говорите, что надеетесь, что он будет продолжать свое существование. Угу. А физически люди-то какие-то есть, которые могут продолжать работу в сарае искусств?
Ну, я думаю, будут какие-нибудь традиционные кружки и художественная самодеятельность, что тоже очень важно.
Конечно.
Я был в Барнауле сейчас, были мастер-классы и спектакли. И ко мне пришел заниматься парень, такой невероятный. Я готов был его украсть просто с собой в Питер. И он по образованию режиссер. Но вот в Новосибирске как-то ни актеры не ходили ко мне на мастер-классы. Представляете, за 5 лет, что я здесь, у меня не было ни одного урока для актеров. Попреподавав в огромном количестве европейских театров и академий театра и кино, там Будапешта, Берлина, за последние вот 2 месяца, за 2 приезда по 2 недели в Питер, у меня было 90 человек на мастер-классе, с которыми я плотно занимался по несколько дней. 6 дней по 6 часов, например.
А здесь не приходили? А вы звали?
Ну, конечно. Слушайте, я настолько на виду в этом городе. Редкая собака в профессии не знает, что ты есть.
Ну, может быть, местные люди считали, что ваша эстетика им не близкая?
Слушайте, я же профессионал. Я всю жизнь работаю с профессионалами, которым совершенно плевать на все эти эстетики. Если есть какие-то знания, которые мне нужны для профессии, я все бросал, как пиявка приставала, со мной занимались. И так продолжается там 30 лет. Я же не был актером-студентом. Да ты лезешь, как червяк, в любую дырку тебя выгоняют. Есть билетов, нет, я через крыши залезал, через подвалы залезал. Через сцены перебегал. Если я знал, что в городе что-то есть, мне невозможно было остановить. Тут вон целый театральный институт, там, я не знаю, 5 курсов, и кукольные, и такие, сякие. Один раз кто-то привел 2 студентов, они посмотрели, удивились, больше не были.
Не поняли.
Да почему не поняли? Поняли. Только их готовят поколение за поколением к такому же формату, к этому кусочку с хлебом. Закончил, у тебя есть шанс поступить в «Красный факел» в «Глобус». Если какой-нибудь ты там кривенький, поедь в Барнаул. Но эта принадлежность твоего к миру просто ножницами вырезается.
Что вы будете делать в Петербурге?
Вот я помню, во сне раньше чаще летал. И какой-то сон раз от раза повторялся, что ты залетаешь куда-то очень высоко. Ходишь по какому-то карнизу небоскреба. Смотришь вниз и думаешь: а вдруг сейчас не полечу, что я сейчас тут буду делать? Потом ты так отталкиваешься, чуть-чуть так покружишь вокруг балкона. Я не хочу ничего планировать. У меня есть достаточное количество интересных предложений, которые я все рассматриваю. Какой я импульс получу, то и будет происходить. Мне вот очень интересно. Я в мае переезжаю, и я даже не очень представляю, что будет.
Это вас приглашает конкретный театр?
Нет. Никто меня не приглашает. Я уже как тоже в состоянии, что я могу пригласить. Я знаю, что меня ждут в каких-то проектах, чтобы я вошел в них. и государственные компании, и негосударственные компании. У меня очень много там друзей, и то, все, кто остался в профессии, они прямо сейчас очень интересные. Там есть два режиссера, с которыми... Я знаю двух режиссеров, с которыми мне интересно было бы работать. Когда ты заточен на крупных режиссеров, то есть там в жизни было, наверное, три режиссера крупных очень, с которыми я все время работал как актер. Это было сначала Андрей Могучий, потом Антон Удасинский и потом еще Атила Веднянский. Но, с другой стороны, вот сейчас была там премия «Прорыв», и я тоже присуждал за женскую роль. И я там познакомился с молодыми ребятами, с молодыми парнями-режиссерами. И я думаю, что, может быть, я попробую... Я не знаю, что я буду там делать. Я могу в любой момент открыть свой театр. Могу пойти в какие-то еще другие, потому что про свой театр я более-менее понятен.
Олег, почему театр называется «Ля Пушкин»? Ладно, что не по-русски написано, он ведь не в России начинался. Но знатоки указывают, что здесь артикль неправильный, что у вас... Пушкин, получается, женского рода.
Тоже не могу сказать. Просто я открыл театр «Ля Пушкин». Я, в общем, ничего сам не придумаю. Моя задача – все подготовить, все записать. Вот последнее. «Горсть монет раскатилась со звоном. Одному гордость, другому пузо мешает нагнуться. Старая женщина в кимоно, японка. Молодая чешка. Я посредине, лысый, летин. Фонарь качается, тени бегут, Пушкин стоит. Замени батарейки». Куда же старые дети? Выброси. Детство, детство рознь. Мое без трусов, но с карманами. Кирпич пригодился, время убил. Дом построил, живу с тобой. Колбаса на столе, сколько ее и какая, отсюда не видно. Зачем искать грибы, которые ты не терял? Будильник звонит, рука тянется. Ночь заканчивается, как пиво. Твой хлеб, мой стол, одна семья, за стеной другая.
Я хотела как раз вас спросить о текстах. В частности, тексты спектаклей. Кто их составляет?
Я. Ну, они вот как-то приходят и приходят. Моя задача, все, что приходит, ухитриться успеть зафиксировать. Я вот эти вот стихи писал в гостинице в Красноярске. И я спал, и я засыпал. И мне каждый раз по 4 строчки вылезало. Я уже спать хочу, не могу, уже там 2 часа ночи. И я нашел такой канал, где нету по телевизору ничего. Я нажимаю на кнопку, возникает рябь, я чего-то там вижу в отблеске. Записываю 4 строчки, ложусь спать. И мне сразу вылетает еще 4 строчки. И я уже просто прошу прекратить. Я больше не могу, я устал. И меня опять 4 строчки, опять. Вот так вот раз, наверное, 25. И потом возник еще какой-то. А сейчас появился две звезды на одном погоне, на другом 3. Не слишком ли?
Спектакль «Станиславский» я бы назвала программным для театра «Ля Пушкин». Поначалу ты еще улавливаешь какие-то факты, связанные с реальной жизнью основоположников художественного театра. Там и судьбоносная встреча в Славянском базаре присутствует, и знаменитая «Не верю» обыгрывается, и дружба, вражда Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. Затем начинается что-то совсем уж невероятное. Два безбашенных персонажа имеют одну жену на двоих. Идут в лес на лыжах за грибами. Приезжают в Новосибирск, чтобы посетить театр «Ля Пушкин». Поначалу оторопь берет, но вскоре ты принимаешь правила игры и несешься по волне этого абсурда.
Как известно, Константин Сергеевич убил кошек. Да, но он был наполовину корейцем, поэтому питался исключительно собачатиной. А Иванович Данченко, как истинный собачник, в отместку жрал кошек. Неверович Данченко все время молчал. Вот так. Или вот так. А еще вот так мог молчать. Вот. А Константин Сергеевич все за ним записывал. Да, ничего не пропускал. Вот так появилась книга «Работа актера над ролью».
Спектакль «Станиславский», если не высмеивает психологический драматический театр, то уж во всяком случае показывает его странным. И вот как Олег Жуковский отвечает на вопрос, не доводилось ли ему самому когда-нибудь работать в русле традиционного театра.
На самом деле я совершенно, так хочется сказать, авторитетно заявляю, что традиционный театр – это я. Вот это скоморошество гораздо древнее, чем то, что за 50 лет здесь наплодили с драматическим театром. Это совершенно привозное. Это к Сибири никакого отношения не имеет. Здесь не было крепостного театра. Здесь был шаманизм. Здесь люди разговаривали с духами. Это я традиционный театр. Сибирский театр. Я прямо изучал эти традиции скоморохов. И врачеванием занимаюсь, на что я содержу эти театры. Я же не на театр содержу. Я занимаюсь питанием, я очень хороший и повар, и диетолог.
Ну как?
Я могу, в общем, в Питере просто приехать, открыть ресторан благостной пищи и этим заниматься с огромным удовольствием. И мы занимаемся понятной психофизикой и биомеханикой. Мы изучаем травки, ягодки. Это традиция.
Как проходят у вас мастер-классы? Чему вы учите людей?
Я их учу думать пространством, пользоваться своим телом, быть реактивным, быть вместе с партнером совершенно в других отношениях, принципиально в других отношениях, как в джунглях.
Я встретил в своей жизни
двух людей, которые очень сильно на меня повлияли, но эти встречи были настолько короткими. Ты получаешь какой-то импульс, какую-то информацию, какие-то упражнения, какое-то мировоззрение. Дальше твоя личная работа, никто ни из кого ничего не сделает.
Можете назвать этих двух?
Даниэль Фельцепаско, такой бродвейский человек, который очень много делал там в цирке Дю Солей. И удивительно, наш земляк Олег Киселев. Он работал на Таганке во время Высоцкого. Потом он открыл свой театр. Это первый такой был театр. Театр Олега Киселева, первый физический театр русский, по сути. Он сразу взорвал там всю Москву в 80-х и эмигрировал в Канаду больше. Он, в общем, и не был в Новосибирске. Вот он меня прям патронировал. И это очень просто. Ты встречаешься. Первая встреча была 10 дней, и вторая 10. Между ними 2 года. Но эти 2 года я практиковал осознанно то, что он мне дал, и добился результата. И пошел дальше. Все вот эти детские садики, институции. Я же тоже заканчивал ГИТИС. Я учился, я специально пошел. Был такой мастер гротеска, но он есть, он живой. Клоун Андрюша. Вот, он профессор ГИТИСа, и у него там своя мастерская, в ней учился. Я просто счастлив, что он меня взял, а он как раз такого и искал.
На прощальных показах в зрительном зале не было свободных мест. Вот ни одного, а прежде. Как посещался ваш театр в Новосибирске период его существования?
Наверное, я, конечно, свалился в конце. Вот мы третий сезон закончили очень хорошо, прям... Когда, наконец, ты не думаешь про эти пресловутые 100 тысяч, где их взять на содержание театра в месяц. Потом мы сделали очень удачный фестиваль «Шляпа». И потом вдруг бах, мы сыграли 5 спектаклей в пустых залах. И спектакли были в пустых залах, но очень хорошее качество.
Послушайте, Новосибирск более чем полуторамиллионный город. И что же, не нашлось на ваш маленький театр достаточно зрителей во всем этом городе?
Нет. Ну, то есть эти зрители есть, но их небольшое количество. И прежде чем они наполнят твои залы, твои кости вороны растащат по росточке. Вкус убит. Когда я родился и жил здесь, у меня мысли такой не было, что я буду заниматься театром. Это неинтересно. Потому что я ходил здесь в театр. Я занимался другими вещами, генетикой занимался. Но вот я узнал, что такое мировой театр, и он огромен, понимаете, это такая многоликость, проникающая друг в друга, где драматический театр, ну это, я не знаю, осьмушка от торта, да какой там, если представить там все формы танцевальные, бутические, клоунада, одних кукольных театров, такое количество безумное. Но почему-то вот здесь надо было вырезать. Ну как здесь театр, и как будто вот мировой культуры, мирового искусства, мировой практики вообще не существует. И это нечестно по отношению к тем людям, которых я люблю, моим землякам. Представляете, здесь я очень много сыграл спектаклей. Если приезжает сюда какой-нибудь крупный режиссер, там, Диденко, Федотов, они обязательно идут в «Царя искусства». Но наши местные небожители, они же не идут. Мне повезло, что я встретил Аврору, мы 3 года вместе. Но это прям половина моего театра. Я вот за 3 года приготовил себе партнера, у которой идеи ничуть не ниже моего уровня. И мы придумаем последний спектакль вместе. Вчера мы там сделали новый эпизод. Я придумал первую половину, я не понимал разрешения. Она сделала вторую. То раньше было так, что где я, там и театр. Ну, теперь вот где мы, там и театр. Она гораздо шире, чем сценограф. Мы и играем в спектакли вдвоем. Мы и занимаемся менеджментом. Театр не может жить на необитаемом острове, к несчастью. Иначе бы я жил на необитаемом острове. Аврора такой человек, с которым я могу жить. Мы живем эпизодически в такой пустоте, находим места, чтобы 5 километров вокруг никого не было.
Буквально?
Ну да, это у меня единственная возможность отдохнуть.
В тайгу едете?
Ну нет. Сопки, это, я не могу отдыхать в лесу. Мне нужно, чтобы еще 30 километров, чтобы видимость была.
В спектакле «Станиславский» вы играете на пару с еще одним актером. Это Владимир Кузнецов. Вот вы уезжаете, а с ним что будет?
У него есть тоже свой маленький театр и свои спектакли. Будет ездить, кататься с ним. У нас вот в настоящий момент играет он и его жена. Он в 2 спектаклях играет, и в 2 играет его жена.
То есть ваш театр «Ля Пушкин» принципиально рассчитан на небольшое количество исполнителей?
Во-первых, это бродячий театр. Если я лечу на гастроли, со мной летит максимум 2 человека, и весь спектакль должен весить не больше 60 килограмм. Просто у меня нет денег оплачивать всех этих артистов. Я вот поставил великолепную оперу. Мы ее 1 раз сыграли, были деньги, и все. В Новосибирске с сибирскими сезонами поставили Елизавету Бам. Написал ее наш новосибирский автор Роман Столлер. И шикарно написал.
И что, это было единственное исполнение?
Да. Я не ощущаю потолок, просто я хочу еще работать с какими-то... Просто я здесь мастер, рядом с которым никого нет. Есть вот единственный пианист Пыстин, с которым я выступаю, и который мне там в области искусства может какие-то очень интересные давать ходы, замечания, предложения. Так же, как и я ему, и все. А мне также нужно иметь такую возможность самому тянуться.
А в Питере есть...
В Питере, да. Мы уже были на гастролях в Питере, они очень успешно прошли.
Говорит Олег Жуковский.